слушайте
школьный радиоканал
«Малая Садовая».
Сергей Иванов.
Петербургские диковины.
Петербургские диковины.
Чего?
Чего петербургские диковины?
Какие лица, какие типы петербургские?
Какие типы?
Петр Первый, герцог Берон, академик Ломоносов, Артемий Волынский, Екатерина Великая, Пушкин.
А потрогать можно?
Так уж и сооружения разного рода, фортецы, водометные машины и люстгаузы.
Чего?
Про ледяной дом слышали?
No.
А про понтонный Исаакиевский мост?
No, не слышал.
А про первый в России клуб?
Не слышал.
А про статую Венеры, что из Италии достали?
No,
не слышал.
Не
слышали, так послушайте.
Трогать можно.
Вот так вот я думаю. Я думаю, что мы теперь беды знать не будем. И ежели наше будущее выйдет соответственно нашему прошлому, то Петербург наивеселейшим в мире городом окажется.
Веселье, веселье, а зонтик тоже не помешает.
Северная пчела. Сцена первая. В редакции газеты «Северная пчела».
Жарко, жарко, Булгарин.
Жарко, Греч.
А чего это у нас сегодня в редакции так жарко?
Лето, Греч, вон и мухи уже появились.
А мухи, да. Нет, Булгарин, это не муха, это пчела.
Пчела?
Самая натуральная.
А ну как ужалит?
Но может и ужалить.
Неприятно должно быть.
Ну, конечно, неприятно, Булгарин. Что ж тут приятного?
Может ее прихлопнуть?
Так вот тогда-то точно ужалит.
Не знаешь, что их уже ждать или бить?
Верно, Булгарин, верно, не знаешь.
А ну ее в самом деле еще да. Может сама вылезет.
Куда же это она вылезет, когда все окна закрыты?
Как-то же она залетела.
Ну, она, может быть, давно залетела. Mm-hmm. Еще с зимы. Зиму перезимовала, и давай жались всех подряд.
Открой-ка окно, Греч.
О.
Ты ближе сидишь?
Да, но только ручка-то с твоей стороны, Булгарин.
Что тебе трудно через стол перегнуться?
Трудно, трудно, если я через стол полезу, то гранки сегодняшнего выпуска могу уронить.
А если я полезу, то кто их править будет?
Да дело-то минутное.
Туда минута, сюда минута, и день прошел.
Погоди, погоди. Вот как ужалит она тебя, тогда да пожалеешь о своей лени. Вот ужалит
уж
тогда...
Уж бы лени-то меня никто упрекнуть не вправе. Весь день бегаю из Северной пчелы в третье отделение, с третьего отделения в типографии, из типографии снова к Бенкендорфу.
Так и я не бездельничаю, Булгарин. Редактирование журнала Министерства внутренних дел – раз. Редактирование библиотеки для чтения – два. Редактирование энциклопедического лексикона – три. Не говоря уже о пчеле.
Далась вам эта пчела, Греч.
Речь о нашей с вами газете. Кыш, пошла отсюда. Какая вредная. Вот привязалась в самом деле. Невозможно работать. Пчелы, жара, духота. Боже мой, Белинский еще этот...
Кто?
Белинский! Вы что, не слышали о нем? Ну, это некий Виссарион Белинский, которого отечественные записки нарочно выписали из Москвы, чтоб нас с вами травить.
Нас с вами?
Да, нас с вами и наше общее дело.
Да поди ж ты, недоучившийся студент, выгнанный из Московского университета, будет нас с вами, заслуженных литераторов, учить?
Да почему же нас с вами? Может быть, одного только вас?
А от чего же одного меня? Вы чем хуже? Я, по крайней мере, в молодости почти что в польских повстанцах состоял.
А я, Фадей Бенедиктович, я вовсе был либералом. Был и, честно говоря, остаюсь. Кто у меня в друзьях до недавнего времени ходил? Сами посудите. Пушкин, Грибоедов, даже Кюхельбекер.
Мало лишь. Я тоже с Пушкиным на короткой ноге был.
Да?
Сколько ему помогал. Да разве нынешнюю революционную молодежь этим испугаешь? Да что для них Пушкин?
Да.
Сцена вторая. На квартире преподавателя русской словесности Комарова.
И вот, господа, что я всегда утверждал. Пушкин гений. И не спорьте со мной лучше. И Гофман тоже великое имя. Я никак не понимаю, отчего доселе Европа не ставит Гофмана рядом с Шекспиром. Это писатели одного разряда. Ведь фантастика Гофмана есть выражение абсолютной идеи. А абсолютная идея, господа, это просто ни с чем не сравнимая вещь, которая эволюционирует в каждую свою минуту. И вот, выражением этой эволюции, ее наиболее ярким выражением и является Гофман.
Простите, но при чем же здесь Пушкин?
Что?
Вы начали, кажется, с Пушкина. Или вы, господин Белинский, уже и забыли? С чего начали?
Ну, а чего же, я помню.
Ну, тогда развивайте свою мысль.
Я не могу.
Вы что же, сбились?
Сбился.
Уж не я ли вас сбила?
Вы? То есть, конечно, не вы, это я сам. Это со мной всегда случается.
Передайте мне, пожалуйста, пирог.
Что?
Пирог.
Какой пирог? Разве я говорил о пироге?
Вы говорили о Пушкине, а я прошу передать пирог.
Какой же может быть пирог, когда Пушкин? Или же Гофман?
Что же, прикажете голодными сидеть, ежели Гофман? Да пусть даже Шекспир, господин Белинский. А я не намерена сидеть без пирога. Передайте же.
Простите меня, я просто волнуюсь. Не знаю, как выразить свою мысль, которая для меня совершенно ясна, оттого и сбиваюсь.
Но я могу выразить, понимаете? Ну ладно, не хотите передавать пирог? Налейте мне хотя бы бокал шампанского.
Да я и пирог могу.
Сомневаюсь. Однако я уже не хочу пирога.
Господи, то вы хотите, то не хотите. Ой, не разберешь.
Как будто у вас можно разобрать. Начинаете одним, кончаете другим. Откуда вы такой взялись?
Из Москвы. Я вам сейчас налью, сейчас. Угу. Передайте кто-нибудь бокал. Бокал передайте. Ой!
Ах ты! Какой же он неуклюжий. Разбил.
Это случайно. То есть не случайно, это у меня, видимо, приступ какой-то болезни. Я сейчас в обморок упаду.
Помогите же ему. Господа, воды!
Сцена третья. В канцелярии третьего отделения.
И скажите, а где Иван Иванович?
Я за ним.
Прежде я имел дело с Иваном Ивановичем.
Прежде с ним, теперь со мной. Вы, собственно, кто?
Журналист Булгарин, издатель «Северной пчелы».
Кого изволите жалить? Уж не правительство ли?
Новенький, что ли? Скажите, как вас прикажете именовать?
Зовите меня Петр Петрович.
Так вот, Петр Петрович, я полагал, что в третьем отделении моя фамилия не пустой звук. И ежели вы не в курсе, так я лучше прямо к господину Бенкендорфу.
Не советую.
Это почему же?
Бенкендорф сегодня не в настроении. Повздорил с Рокчеевым. Только это между нами. Официально у него мигрень.
Понимаем.
Так вы говорите, пчела?
Да.
Так, так. Только этого мне не хватало. Недавно с Союзом благоденствия разбирались. Теперь вот какая-то еще пчела.
Мы же совсем в другом смысле, прямо противоположном. А в Союзе благоденствия я никогда не состоял. Это уж наговоры.
А я ведь могу и проверить, поднять, знаете ли, архивы у нас их, знаете, сколько? Если все поднять, да потом спустить, не всякая голова выдержит.
Не стоит беспокоиться, Петр Петрович. Честное слово, не стоит. Зачем вам глотать пыль?
Ну, тогда все, сами рассказывайте.
Но мне нечего рассказывать. Ничего такого, чего бы здесь уже не знали, за мной не числится. Наоборот, я всячески, можно сказать, не щадя своей репутации и памяти потомков, ведь у нас газета хотя бы и частная, а целиком поддерживает сторону правительства.
Вы сказали «у нас». Вот и общество, а вы говорите «нет общества».
Так нас всего двое, я и Греч, и то... Греч, мне кажется, подозрительным. Мне кажется, он не вполне искренне служит делу царизма.
А вы?
Я искренне. Что вы, Петр Петрович, разве можно вам не сомневаться?
Как вы сказали ваше имя, отчество?
Фаддей Венедиктович.
Поляк?
Это в прошлом.
А что в будущем?
Вот, Об этом я и хотел с вами говорить.
Прекрасно. Хорошо, когда виновные сами рассказывают.
Я не виновный, был виновный, но после наполеоновских войн никаких вин за мной нет. Напротив, значит, совсем напротив.
Война произошла не без вашего участия?
Молод был, глуп, горяч, да и участвовал только в паре походов в Испании и потом еще в Германии.
Ай-яй-яй-яй-яй-яй-яй. Фадей Венедиктович, как нехорошо. И после этого вы еще говорите, что не имеете враждебных намерений?
Говорю.
Вот оно что. Одних слов мало, господин Булгарин. У вас есть документ, удостоверяющий, что вы с нами сотрудничаете?
Нет, я из чистого сердца, без всяких документов.
Зря. От чистого сердца кто же нам поверит?
Да весь Петербург знает, что я ваш.
А я, представьте, не знаю. И вы, насколько я понимаю, ничем не можете мне подтвердить свои странные слова? То вы поляк, то наполеоновский воин, то журналист. Очень странная биография. Значит так, газету вашу мы, разумеется, закроем.
Это невозможно.
Ну почему невозможно? Странно, право, очень даже возможно. Хотите убедиться?
Вот уж не думал, что чиновник третьего отделения такого же мнения о нашей газете, что и господин Белинский, известный революционер.
Кто это того же мнения?
Да вы.
С чего вы взяли?
С ваших слов.
Я вам ничего не сказал про господина Белинского и не мог бы ничего сказать. Я впервые слышу эту фамилию.
Точно новенький. Да откройте же вы глаза. Перед вашим носом какой-то недоучившийся студент, и к тому же горький, как говорят, пьяница Белинский клевещет на верных сподвижников государя, на нашу газету. А вы бровью не ведете.
Пьяницами занимается квартальный, не мы. И почему это обязательно пьяница?
Мне рассказывали, что он недавно, будучи в гостях, до того увлекся, что даже со стула упал.
Мало ли, кто со стульев падает.
Ну, знаете, нормальные люди не падают.
Достоевский тоже недавно упал.
Ну вот, видите, попомните мое слово. Ваш либерализм, ваше попустительство, ваше...
Какой вы прав, нервный субъект.
Я нервный. Вы на Белинского посмотрите.
И на Белинского посмотрим. Не беспокойтесь, на всех посмотрим. На все ваше общество.
Тихо.
Молчать. А не то в кандалы и в Сибирь.
Фу ты! Вот и связывайся с ними после этого.
Сцена четвертая. На Невском проспекте.
Знаете, дружище, я просто боюсь людей. Общество ужасает меня, а женщины те просто... Если я увижу хорошенькое женское лицо, я умираю.
Умираете?
Да, на глаза падает туман, нервы выпадают, как при виде удава или гремучей змеи. О, Господи, а где же... А, вот со мной шел господин.
Господин? Право, не знаю. Должно быть, свернул куда-нибудь.
Ах, вот оно что.
А я вижу знакомое лицо.
Ой, не может быть, мы не знакомы.
Вот только никак не вспомню вашу фамилию.
Вот видите.
Но ваш облик мне хорошо запомнился. Ваша сутулость, впалая грудь. Небольшой рост, те большие задумчивые глаза.
Нет, ничуть не задумчивые.
Это порывистость. Вспомнила, вы журналист Белинский.
Кто Белинский?
Вот он, Белинский, только не признается.
Не признается?
Но вам он тем более не признается, господин...
Зовите меня Петр Петрович.
Вообще-то довольно невежливо вмешиваться в разговоры незнакомых людей.
Ну почему же незнакомых? О господине Белинском мне много рассказывали. Все думаю, где бы его увидеть, где найти. Мне и приметы его описали. Роста небольшого, сутулый, глаза серые, сюртук серый, волосы серые.
Какие же серые?
Ну, впрочем, на гравюре, что мы разыскали, все серое. Она же черно-белая, поэтому, возможно, некоторые расхождения. Однако они дело не меняют.
Ну, а на мой взгляд, меняют.
Ну, вы же сами говорите, что это Белинский.
Да, но я это говорила не вам. И что вам за дело, Белинский он или Чернышевский?
Как же? Именно мне до них и должно быть дело.
А на мой взгляд, никакого.
Да кого же тогда мне дело, как не до них? Право, сударыня, вы меня удивляете.
Так и вы меня удивляете.
Не говоря уже о том, как удивился я, когда встретил эту даму, которая говорит, что она меня знает.
Вот, видите, сударыня, так что отойдите в сторонку.
И тем не менее, это не дает вам права, господин любезный, вмешиваться в жизнь журналиста. Мало ли, какие у меня знакомые дамы.
Он прав, Петр Петрович. Никто не имеет права вмешиваться в частную жизнь.
А.
Вы бы еще письма чужие читали.
А как же, и письма читаем. Откуда бы иначе мы брали информацию о всех этих
либералах.
Ну, это уж переходит всякие границы.
Ах, как мало вы знаете жизнь николаевской эпохи, сударыня. Сколь вы наивны.
Да, да, мы совершенно несведущие. Странно ведь кажется. Третье отделение его величества императорской канцелярии достаточно известно в России.
Оно, кажется, секретное.
Верно, секретное. Но знающие люди наслышаны. Вот и господин Белинский тоже все секретничает, секретничает, скрывается. А мы его нашли.
С моей помощью. А так бы не нашли.
А зачем меня искать? Я тоже, кажется, уже хорошо известен. Почти как третье отделение. И тоже по всей России. Особенно в Петербурге и Москве. 25 числа каждого месяца во всех кофейнях, где можно получить для прочтения отечественной записки, очереди выстраиваются из молодых людей. И только чтобы мою новую статью прочесть. Так что я фигура публичная, и скрываться мне нечего, так и знаете.
Куда же вы?
Действительно.
Едва, можно сказать, познакомились, сразу уходите.
Срочная работа.
У меня тоже. Я себе в ежедневнике так и записал, господин Белинский, срочно.
Меня в отечественных записках, между прочим, Панаев дожидается.
А в третьем отделении вас господин Булгарин дожидается, тоже известный писатель, как он сам, по крайней мере, говорит. Сцена пятая. Снова в третьем отделении.
Вот они, нынешние порядки каковы.
Да.
Схватили прямо на проспекте, представляете?
Представляю. А чего ж не представить?
Ну не чудовищно ли? Хотя, скорее, смешно. Чудовищно смешно, ни с того, ни с сего.
Мне за что-то не смешно.
Знаете, почему мне смешно?
Не знаю.
Я вам сейчас объясню. По сути дела, за то, что со стула упал. Не упал бы тогда в гостях, дама бы меня не запомнила. А не впечатал я ее, не стало бы мое имя на улице кричать.
Ваше имя уже на улице кричат?
Да. Так и закричала: «Белинский, стойте!» А тут и жандармы подоспели.
Ах, так вы и есть Белинский.
А вы-то сами кто?
Тогда все понятно, молодой человек. А я-то уж начал думать, не провокатор или мне подсадили.
Я-то не провокатор, а вот вы?
Да что вы, как можно подумать, чем только я в своей жизни не занимался, но этим никогда.
Чем же вы занимались?
Многим, молодой человек, многим, в основном по литературной части.
А, вот как. И я тоже по литературной, только я, знаете, сам билетристики не пишу, я критик.
Это мне прекрасно известно.
Ах, да, вы же литератор. Может быть, я и вас в своих обозрениях рассматривал?
Рассматривали.
Ну так вы не обижайтесь. Если что, служба такая...
Как же мне не обижаться, если я из-за вас тут сижу?
Из-за меня? Стало быть, я ваше творчество положительно характеризовал?
Очень даже отрицательно.
Странно. Отрицательно я характеризую только определенное направление.
Казалось бы, вы критика должна быть объективным. Если написано хорошо, то направление значения не должно иметь.
Разве я виноват, что авторы определенного направления и пишут плохо?
А если вам только так кажется? Ведь вы, судя по всему, человек увлекающийся. Не понравилось вам что-нибудь в человеке? Нос, к примеру, сразу и все. Что человек не делает, не годится.
Нос? Гоголя вещь прекрасная.
Ну вот, видите?
Что я должен видеть?
А Гоголь, между прочим, совсем не того направления, какое бы вам хотелось. Он ведь, знаете, все больше со славянофилами. Или вот возьмите Грибоедова. Он вашего направления?
О, еще бы!
Так вот, знаете, кому Грибоедов свое горе от ума поручил? Когда в Персию уезжал.
Кому?
Мне. А никому другому. Так и написал на списке. Горе мое поручаю Булгарину. Верный друг Грибоедов.
Горе вам он может и мог поручить, а вот счастье вряд ли.
Да какое у него счастье у Грибоедова? Одно только горе. Все, что было у него, мне завещал. С тем и уехал.
Ну а вы? Вам Грибоедов завещал, а вы до чего докатились? Что вы такое пишете в своей «Северной пчеле»? Это же безобразие. Я так, помнится, и написал в одном обзоре. Пчела жалит все прогрессивное, а все другое защищает. Но ничего, теперь уж любому ясно, на кого вы работаете.
В «Северной пчеле», между прочим, мы и Грибоедова, и самого Пушкина печатали. Да-с! Только почему-то никто об этом не помнит. А много ли вы Грибоедова в своих отечественных записках печатали? Отвечайте, только честно.
Немного.
Вот. Что ж до того, на кого мы работаем? А как прикажете выкручиваться в этих условиях? Частный бизнес находится в таком состоянии, что поневоле обратишься к правительственным структурам. Впрочем, мы и к частному обращаемся. Да только эта область ненадежная, нестабильная в нынешнее время. Совсем другое дело. Тайная полиция.
Ну что, господа литераторы?
А что?
Ну вот вы, голубчики, и попались. Сейчас побеседуем мы в Петропавловскую крепость.
Зачем же в крепость?
Ну а куда же вас еще?
Но теперь это когда перед вами истинный враг. Может быть, вы меня отпустите?
Бывает враг открытый, а бывает тайный. Так вот, господин Булгарин, наше тайное отделение прежде всего интересуется врагами тайными. Открытый так на виду. Белинского вот мы нашли прямо на Невском.
Подумаешь, да. Я тоже каждый день по Невскому хожу.
Ну так мы и вас нашли.
Неправда, я сам к вам пришел.
Очень хорошо, что сами. Существенно облегчили нашу работу. И поверьте, Фаддей Венедиктович, это пойдет вам на пользу.
Не думаю, я в вашей камере должно быть уже чахотку заработал.
А я вижу, вы как будто чем-то недовольны. Берите пример с вашего коллеги. Смотрите, каким молодцом. Сидит и не жалуется.
А вы меня, господин чиновник, да, в данную минуту не интересуете. Вы вообще нам помешали. Мы тут с Булгариным вели литературную беседу.
А вы думаете, я не могу участвовать в литературной беседе? Напрасно вы так думаете.
Если же ваше учреждение занимается литераторами, это еще не значит, будто вы что-то понимаете в беллетристике.
Не понимать, может быть, не понимаю, хотя по службе и полагается. Вот Иван Иванович, он, конечно, лучше в этом деле разбирается. Да он в отпуске, по служебным делам. А я зато сам пописываю.
Да. Вот как. Где же вы печатались?
Нигде-с. Пока. Не берут. А знакомств у меня в этой сфере никаких. Зато, как мне эту работу предложили, обрадовался. Вот, думаю, найду знакомство. Сразу. Прежде-то я в Тамбове жил, сами понимаете, какие там перспективы. Другое дело Петербург. Так что оставим политику и поговорим о литературе. Вот у меня с собой рассказик. Вот. А потом... И повесть покажу, и пьесу в жанре греческой трагедии, если не возражаете.
Что вы, Петр Петрович?
Вскоре издатель газеты «Северная пчела» Фаддей Булгарин и сотрудник журнала «Отечественной записки» Виссарион Белинский были отпущены на свободу. Об этом эпизоде ни один, ни другой журналист никогда никому не рассказывали. Задержки с выходом газеты не произошло, а статьи Белинского по-прежнему ежемесячно появлялись в журнале «Отечественные записки». Чиновник третьего отделения императорской канцелярии, известный нам как Петр Петрович, вскоре вышел добровольно в отставку. Однако неясно в точности, в каком же из изданий он стал сотрудничать. Некоторые мемуаристы упоминают, что похожий человек вел одну из рубрик «В северной пчеле», другие же, напротив, находили такого же Петра Петровича в лагере демократической прессы. Петербургскими диковинами удивляли актеры Наталья Виноградова, Сергей Бехтерев, Вячеслав Захаров, Евгений Баранов, Александр Разбыш, режиссер Галина Дмитренко, звукорежиссер Дмитрий Апостолов, музыкальный редактор Наталья Цыбенко и сочинитель Сергей Иванов.
Слушайте
школьный радиоканал
«Малая Садовая».
Открытая книга.
Открытая книга.
Открытая книга.
Стихи Николая Голя и Геннадия Григорьева. Семейный альбом. Есть в доме любом семейный альбом, как в зеркале. Мы отражаемся в нем. Пускай не всегда мы красивы, зато эти фото правдивы. А чтобы накладывать ретушь, и речи не может быть, нет уж. Хранится альбом в нашем доме, и снимки хранятся в альбоме. Их много, и старых, и новых, у нас, у семейства Петровых. Вот дядя, вот папа, вот мама, а вот вообще панорама. Вот дедушка с бабушкой рядом, вот я с фотоаппаратом. Итак, мы сегодня для вас открываем, для всех открываем семейный альбом. Мы в этом альбоме гостей принимаем, цветы поливаем и в игры играем. Мы спорим, гуляем, мы дом убираем, друзей вспоминаем и песни поем. Утреннее фото. Разбудил будильник всех. Папе срочно нужно в цех. Мама доктор, ей в больницу тоже нужно торопиться. Бабушка, полив цветы, встала около плиты. Дядя быстро завтрак съел, у него по горло дел. Дед пошел с газетой в сквер, он у нас пенсионер. Я собрался в первый класс. Нет бездельников у нас. Папин портрет. Мой папа кончил техникум. Диплом лежит в комоде. Работает он техником на часовом заводе. По вечерам будильник он каждый день заводит. Нельзя проспать работу на часовом заводе. Но как-то раз будильник встал, и папа вовремя не встал. Потом проснулся он, и вот как удивится, как зевнет и как взмахнет руками. Вовсю работает завод, а я еще в пижаме. Сломался часовой завод. Потом сказал он маме, и я заплакал. Как же быть, завод не просто починить. Потом заплакал пуще, ведь он такой большущий. Но папа мне ответил так: не плачь напрасно, что ты? Нам починить часы пустяк. Возьму их на работу, почищу их и смажу, как следует отлажу. Он их починит, он Петров. Напрасно я боялся, завод сломался у часов, у папы не сломался. Папина песенка. Сына очень удивляет, как мне много позволяют. Гулять, пока гуляется, шуметь, пока шумится, играть, пока играется, и спать, покуда спится, не открывать задачник, петь песни, что есть мочи, и телепередачи смотреть до поздней ночи. Вот сын и удивляется, что ж это получается. Все-все мне разрешается, я что угодно делаю, никто не скажет слова. Но ничего такого, но ничего плохого я никогда не делаю. Мамин портрет. Фото вклеено в альбом. Мама, врач, ведет прием. Кто записаться успел на прием? Киноактриса, портной, агроном, токарь, проходчик, учитель, поэт. Заняли очередь к ней в кабинет. Дворник за поваром, слесарь за летчиком, а переплетчик за переводчиком. К маме пришел знаменитый спортсмен. Мама послала его на рентген. Против него запрещенный прием был применен. Вот и пришлось прихромать на прием. Вдруг перелом? Мама больных у себя принимает. Пусть продавец аспирин принимает. Повару мама диагноз поставит. После диагноза банки поставит. Скажет актрисе она: «Не дышите». Скажет поэту она: «Не пишите». А заскучает вся наша семья. Дедушка, папа, дядя и я с бабушкой вместе. К маме придем. «Здравствуйте», скажем. «Мы на прием». – мамина песенка. Отчего-то все Петровы удивительно здоровы. Все мужчины вчетвером. Только раз на той неделе забралась простуда в дом, и Петровы заболели. Как положено врачу, шприц сейчас прокипячу. Подхожу с иглой к Петрову. Он кивает на другого, я к другому. А другой говорит: я не больной. Третий: даром, что старик. Я, Петров, здоров, как бык. От четвертого Петрова отскочила я без слов. Подобру-ка, поздорову, отойди-ка, я здоров. Вчетвером кричат мне дружно: нас иглой колоть не нужно. Излечились, что тут делать? А ведь было 39. Как же тут не удивиться? Разве есть еще пример, чтоб сумели излечиться? При одном лишь виде шприца юный школьник, два мужчины и один пенсионер. Бабушкин портрет. Наша бабушка Светлана, цветовод. Вот герань, а вот тюльпаны, кактус, вот. Она с цветами возится, с прививками, отводами и постоянно водится с друзьями-цветоводами. У мамы с папой в спальне стоят такие пальмы, что можно заблудиться в тропическом лесу. И говорит мой дядя, на эти пальмы глядя: я завтра в джунгли ваши удава принесу. Тесна у нас передняя, цветы и там, и тут. Зато у нас бессмертники 5 раз в году цветут. Зато нам магазинная гвоздика не нужна. Зато и в стужу зимнюю у нас весна. Песенка о бабушкиных ладонях. Ладушки, ладушки, где были? У бабушки. А у бабушки ладони все в морщинки собраны. А у бабушки ладони добрые-предобрые. Все работали ладони долгими годами. Пахнут добрые ладони щами с пирогами. По кудрям тебя погладят добрые ладони. И с любой печалью сладят теплые ладони. Ладушки, ладушки, где были? У бабушки. Дедушкин портрет. Дедушка, дедушка, я это знаю, нет никакого сомнения тут. Дедушку дедушкой я называю, но по-другому другие зовут. Бабушка с дедом лет 40 живет. Бабушка дедушку Ваней зовет. Мама, микстуры налив ему на ночь: спите, сказала, Иван Александрович. Папа у деда растет молодцом. Дедушку он называет отцом. К дедушке старый приятель заходит, с дедушкой он разговоры заводит. Сядет, бывало, на мягкий диван, скажет, бывало: закурим, Иван. В мае, я помню, на праздник Победы много народу поздравило деда, много сказали торжественных слов, а называли товарищ Петров. Если хотите к нам, заходите и называйте его, как хотите. Был бы он весел, бодр и здоров. Иван Александрович Петров. Сколько бы ни было разных имен, главное в дедушке – дедушка он. Дедушкина песня. У меня немало сил, и тружусь весь день я, а недавно сочинил я стихотворение. Приношу его в журнал. Там старик-редактор, прочитав стихи, сказал: «Браво, свежий автор! Ты хотя совсем седой, но писатель молодой!» У меня претензий нет, что сказать об этом. Стал и я на склоне лет молодым поэтом. ¶¶ футбольное фото. Начинается футбол. Кто забьет победный гол? Я беру в команду деда. Папа с дядей против нас. Нам достанется победа. Мы покажем высший класс. Сколько б ни было голов, все голы забил Петров. Кто ворота спас? Петров. Выдал точный пас? Петров. Кто в футболе ас? Петров. Ведь любой из нас Петров. Мяч по полю заметался, но с трибуны крик раздался. Закрывать пора футбол, накрывать пора на стол. Тут ответил дядя маме: про еду решим мы сами. Дядя мой игре футбольной лет 15 посвятил. Это он футбол настольный мне недавно подарил. Семейный совет, групповой портрет. Вчера с работы мой отец пришел совсем сердитым. Его измучили в конец в автобусе набитом. В метро толкали все подряд, пальто ему измяли. И даже новый дипломат чуть-чуть не поломали. Чем это не причина, чтобы купить машину? Мы бы вместе подобрать смогли модель, какую надо. Сказала мама: «Жигули!» А дядя крикнул: «Лада!» Припомнил папа про «Фиат», а дед серьезным тоном сказал: «Любой модели рад, но чтоб с магнитофоном». А бабушка сказала: «Для нас машины мало, ведь нас не два, не три, а шесть. Вы это не забыли? А шесть никак не смогут сесть в одном автомобиле. Придется нам считаться, кому из нас остаться». В новой модели машины сидели врач, цветовод, пенсионер, животновод, часовщик-пионер. Сидели большой, дружной семьей. Кто из них будет шестой? Тут дед вздохнул: «Останусь я». Но закричала вся семья в ответ на это деду: «Без деда не поеду». И тут такое началось, и сразу множество нашлось желающих остаться, чтоб остальным кататься. Такой был шум, что на скандал со стороны похоже. Тут я заплакал и сказал, что я останусь тоже. Внезапно спохватился дед: «Ведь никакой машины нет, а значит, вовсе нету мест. К чему ж менять привычки? Мы всей семьей в субботу в лес махнем на электричке». Лесное фото. Дядя сделал пальцем знак: «Не спугните, тише, посмотрите, там хомяк на прогулку вышел. Вон он, как проворно, собирает зерна. Лапка вроде как рука, в рот кладет их ловко. За щекой у хомяка для зерна кладовка. Он в припрыжку, он в прискочку, и запас уже готов. Щечка, щечка, два мешочка». Так прозвали хомяков. Вот раздул щеку хомяк, вот другую следом. Если б вел себя я так дома за обедом, мама, знаю это точно, мне б такой приказ дала: «Щечка, щечка, два мешочка. Точка. Марш из-за стола». Грязи нет и пыли нет. Групповой портрет. На столе посуда горкой, под столом с водою таз. Генеральная уборка начинается у нас. Генеральная. Аврал. Наша мама – генерал. Я ужасно храбрый. Я хожу со шваброй. Папа с мусорным ведром в пятый раз обходит дом. И от дяди много толку, он помыл на кухне полку. Дедушка с бабушкой вышли во двор, палкой они выбивают ковер. Все мы ссоры не выносим, из квартиры ссор выносим. Полотерим, пылесосим под сервантом и столом, так что пыль стоит столбом. Пусть на стулья пыль садится – не могу на пыль сердиться. Пусть квартира моментально засоряется опять. Если бы все время жили мы без грязи и без пыли, нам уборки генеральной никогда бы не видать. Вечернее фото. Ожидая от природы новых радостных вестей, смотрим на прогноз погоды сразу после новостей. Узнаем мы с мамой, глядя на мерцающий экран, наводнение в Неваде, в Уругвае ураган, а в Индийском океане извержение в глубине, а тайфуны на Тайване так и ходят по стране. Сколько волн! И бурь, и грома. Им уже потерян счет. Хорошо, что все мы дома, а не где-нибудь еще. Фотосны. Кончилась программа «Время». За стеною скрипнул стул. Стало тихо. В это время я давно уже уснул. А потом в полночный час мне приснится первый класс. Маме, видимо, приснится кабинет в ее больнице. Дяде – дядина тигрица. Деду – бабушка приснится. Ну, а к ней во тьме полночный сон придет цветной, цветочный. Папа в цех придет во сне, все потом расскажет мне. И не спит один будильник. Прозвенит он в должный час. Наш будильник не бездельник. Нет бездельников у нас. Семейный альбом, как в зеркале, все отражаются в нем. На нас наши фото похожи, а песенки, песенки тоже.
Тихо ждут в углу игрушки, не играют целый день. Ждет щенок, повесив ушки, белка ждет и ждет олень.
Даже лев и тот растерян, рыжий головой поник.
Не смеется кукла Элли,
не смеется кукла Элли, не грохочет грузовик,
не грохочет грузовик.
Как узнать?
Я во все переиграла, больше не во что играть.
Пустяки, беда какая, не печалься, не грусти. Хочешь, в сказку поиграем?
Хочу.
Хочешь, в сказку поиграем?
Да.
Жди, она уже в пути.
Жди, она уже в пути.
Стихи Николая Голя и Геннадия Григорьева читал Сергей Дрыдан. Звукорежиссер Михаил Куделин, режиссер Галина Дмитренко, редактор Инга Бочанова.
На этом школьный радиоканал «Малые Садовые» свою работу заканчивает. До новых встреч, друзья!